ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Доброго дня усім слухачам Світлого радіо. Доброго дня, Олексію Анатолійовичу.
Добрий день.
Ми маємо дзвінок, з нами Олег. Доброго дня.
Доброго дня, слава Господу. Я дякую Богу за те, що ви навчаєте, і що Господь вам дає розуміння і понімання. Хай Господь дає вам мудрості. Чим більше, тим краще для нас, для християн. І в мене таке питання. Чим відлічається християнська релігія від християнської віри? І чим відлічаються християнські секти від християнської віри? Дякую вам.
Ми повинні розуміти, на самом деле, всі повинні християни розуміти, Євангеліє дуже просте. Ну, дуже просте. Євангеліє не складне. Господь, помните, в Коринфянам Павел говорил, кого Господь избрал? Не мудрое мира, чтобы посрамить мудрое. Евангелие несложно. Евангелие очень простое, что Господь Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, пришел сюда в теле человеческом, искупил всех нас от наших грехов. Он умер за наши грехи, был осужден вместо нас. Он умер, но он и воскрес, и всех нас любит и ждет. Все. Вот это все Евангелие. Других каких-то особенностей нету. И поэтому мы все, те, кто услышали Евангелие, приняли это спасение, то мы уже как бы новое творение и запечатлены обетованным Святым Духом. Вот. А как бы религия – это... начала нарастать, но вот это простое Евангелие, что вот что-то дополнительно добавить к этому всему, и вот оно появляется, вот такое нечто оскверняющее кровь Иисуса Христа. То есть вот надо еще вот это сделать, надо еще вот это сделать. Если вы помните, первые там фарисейские ереси – это обрезание или исполнение закона, ну а потом оно уже обросло другими обрядовыми какими-то вещами. Здесь надо так поклоняться, здесь так. И появляются какие-то особенные направления и какие-то особенные течения. Но еще раз хочу, чтобы мы всегда знали, Евангелие очень простое, несложное Евангелие. Оно самое-самое, что ни на есть простое, что Господь искупил нас. Искупил нас, Он умер и воскрес. А получилось это, все эти религии написано 1 Коринфянам, по-моему, 3 глава. Павел пишет: «Я не могу говорить, братья, с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, и вы были еще не в силах, и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Господь. Посему насаждающий, поливающий есть ничто, а все Бог – взращивающие. То есть что получается? Что люди начали идти за учителями, за человеками, а не за Богом. А у каждого человека есть свои особенности, свое представление, как надо поклоняться, как надо верить. И видите, на самом деле и Павел, и Кифа, и Аполлос – это очень хорошие учители. Но надо идти за Христом. Надо идти за Господом и вот от Него уже получать. Поэтому надо в первую очередь читать Евангелие, а потом уже читать книги учителей или толкования на Евангелие. Но сначала надо самому читать Евангелие и услышать Бога в своем собственном сердце и идти за Ним, быть христианином, а не быть конфессионально направленным каким-то человеком, у которого есть какое-то определенное учение. Мы должны следовать за Христом, а не за учением человеческим. У нас один учитель – это Иисус Христос. У нас один учебник – это Евангелие. Никаких других учебников и никаких других учителей. Вот это самое главное. А все остальные учителя – Аполлос, Кифа, Павел и все наши священники – они должны приводить нас ко Христу, подводить нас к Господу Иисусу Христу, чтобы мы лично познали Христа. И все учебники, все богословские исследования, они должны подводить нас к Евангелию. Именно к Евангелию. Не отводить, а подводить к Евангелию, потому что только Евангелие есть сила Божия ко спасению всякому верующему. То есть Евангелие спасает, другие учения не спасают. Христос спасает, другие люди не спасают. Поэтому откуда все взялось? Из-за того, что пошли за человеками, а надо идти за Христом. Смотрите, интересно то, что действительно у Матфея и Марка, Луки и у Иоанна, да, то есть у синоптиков как бы одна история, а у Иоанна немножко другая история. Но с другой стороны, да, мы знаем, что у Матфея написано в конце, что по воскресении его там у многие гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли и явились многим, да, то есть символ вот этого воскресения, которое мы ждем. А у послания Иоанна вот эта история, это опять же символ. Ну, мы должны понимать, что это все Бог готовит наш разум, может быть, не разум, может быть, наше сердце готовит вот к этому воскресению. И вот мы всегда хотим понять все умом. А вот как раз Господь и сказал, что Он посрамит разумных. Немудрое Божие премудрее человеческого. Посмотрите, кого я призвал. Немудрых мира сего, чтобы посрамить мудрых. Наша основная ошибка, я думаю, в том, что мы подходим к Евангелию чересчур умом. Вот этой аристотелевской, логической, какой-то умной, вот такой своей составляющей. Но помните в притче, как написано, 3 глава, 5 стих, «Не полагайся на разум свой, а всем сердцем полагайся на Господа». И мы не можем рассматривать Евангелие вот так вот умом, да, там же все в притчах. И он говорил еще в Ветхом Завете, что будет говорить нам притчами. И мы должны что-то просто это почувствовать, как-то познать. И вот все Евангелия, я думаю, что очень хорошо связаны. Еще раз говорю, если у Матфея вообще гробы отверзлись, и воскресли многие, и явились многим. Вот. Кто это такие были, мы не знаем, и что с ними потом стало. А у Иоанна, он говорит, верующий в меня, если и умрет, то он оживет. То есть поэтому принцип такой, что Бог пришел нас спасти, избавил нас от страха смерти. Когда мы были все в рабстве из-за страха смерти, он говорит, не бойтесь убивающих тела, верующий в меня, если умрет, он оживет. Он открыл нам, что есть первая смерть, есть вторая смерть, и первой смерти не надо бояться. Если мы будем веровать в Господа, то мы живем, мы совоскреснем со Христом. Как Господь воскресил Иисуса Христа из мертвых, так и нас воскресит. В новых телах мы воскреснем. Поэтому я не думаю, что эти Евангелия сильно разнятся. Они, может быть, по уму разнятся, но в послании, я думаю, что они совершенно одинаковы.
Ми зачепили тему Воскресіння. Є ще один момент. В одному листі апостолів написано, що я анафемствую тих, хто говорить, що воскресіння вже було. Вони розрушають віру в учениках. А в в посланні до Ефесян сказано, ви вже воскресли. Ви совоскресли со Христом. Более того, ви вже посажені в небесних містах одесною Бога. І таке враження, що один автор послань анафемствує іншого, ну, якщо от читати буквально і говорити. Якщо б він почув, що хтось каже, ви воскреслі, і написав, він розрушає віру. От як зрозуміти оці підходи різні?
Ну, в тому-то і суть, що, ну, от як би, да, от чоловік, який увірував, да, якщо ми відкриємо второе, Ефесянам вторую главу, то там как написано, що И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Подождите, ну я же на земле, я же не на небе. Я живу на земле, у меня тут надо деньги, мне надо хлеба купить, детей одевать, как-то зарабатывать, а тут я уже посажен на небе. Вот в этом-то и суть, что человек, он верующий человек, он двоичен. То есть он был плотский, у него было тело, и хозяйничала в этом теле плоть человеческая. Но когда человек принял Иисуса Христа Господом, написано, что он запечатлен обетованным Святым Духом. И в этом человеке одновременно существует плотская составляющая, которая господствует над этим телом, и существует духовная составляющая в этом же самом человеке. А что такое дух? Дух дышит где хочет, и дух это Бог. Написано, Бог есть дух в Иоанна 4 главе, да? И человек, который уверовал, в нем есть Бог, и в нем есть дух. И вот этот дух, он существует в сердце человека, и одновременно он существует на небе, в Царстве Небесном. И поэтому верующий человек, который уверовал во Христа, который имеет Духа Божьего, он же этим Духом Божьим существует на небе. Вот таким вот образом, потому что Дух-то один. Тот, который на небе, и тот, который в сердце человека, это один и тот же Дух. И воскрешение имеется в виду, в Ефесянам 2 главе не имеется в виду воскрешение тела, а имеется в виду, что Он воскресил нас к жизни, оживотворил нас и воскресил наш дух, и сделал наш дух живым и посадил на небесах. А то, что в другом месте, где мы рассуждали о воскресении тела, конечно, оно еще не было. Безусловно, будет воскресение. Ну, опять же, мы должны понимать, есть одна смерть, есть вторая смерть. Это то, что Господь нам открыл. Первая смерть – это отделение человека, тела от души. И вторая смерть – это отделение души от духа. И поэтому, когда праведники умирают телом, они в любом случае воскреснут. Ну, кстати, мы опять же должны понимать в образах, будет воскресение и праведных, и неправедных для суда Божьего. И те, которые будут праведники, верующие во Христа, они воскреснут и уже будут со Христом всегда на небе. А те, которые не приняли Иисуса Христа, они будут в озере огненном мучиться день и ночь вечно, как написано. Это в образах, безусловно, физически мы это не поймем, не уразумеем, ну никак мы это не вместим. Но каким-то образом, так как человек имеет воображение, и каждый человек где-то в образах, в сердце чувствует и понимает, что Господь говорил вот в этих образах, что такое жизнь вечная и что такое муки вечные.
Тобто є різні образи і різні, ну так би мовити, традиції в самих Євангеліях. Так, за однією традицією містичною 4-го Євангелія від Івана слово «воскресіння» стосується тільки віруючих в Ісуса. Тобто це духовне воскресіння, це божественне воскресіння. А у синоптиків є і воскресіння осуду, тобто воскресіння невіруючих, і це примусове якесь воскресіння тілесне таке, вони такі, як зомбі, встають, нехотя, щоб їх осудили і так далі.
Але... Нельзя буквально.
Ми розуміємо, але я просто утрирую, так би мовити, щоб от відділити одне від іншого. Воскресіння осуждення якоїсь. І тут уже не Христос є воскресіння. Він не може сказати, що я є воскресіння осуждення.
Вот тут, вот, смотрите, да, вот Богу вот нужно было донести духовный мир нам, плотским, душевным, человеческим, это очень тяжело.
И люди різні, вони ж через себе це пропускали, і вони щось своє теж сюди додали.
Безусловно, безусловно.
Іоанн, Лука, Матвій, Марк, да, Павел, Петр.
Если мы по-своему, то есть вот, ну, у нас есть какое-то откровение о Господе, и когда мы пребываем в Писании, и не просто вот пребываем в Писании у кого-то одного, да, там, у какого-то синоптика, а вообще, как Петр сказал, да, вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому вернейшему пророческому слову, то бишь к Ветхому Завету, потому что не было никакого тогда Нового Завета. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому вернейшему пророческому слову, доколе не взойдет в сердцах ваших утренняя звезда, которая есть Господь. И вот тогда этот Господь, когда же Он взойдет в сердцах наших, вот тогда этот Дух истины, только Он наставит нас на всякую истину, потому что на самом деле умом нельзя объять Евангелие, нельзя умом понять вот эти образы, вот эти воскресения, что есть воскресение в телах, есть воскресение осуждения. На самом деле, ну, мы уже говорили, что когда мы перейдем в вечность, там все будет автоматически происходить. То есть ты Господень идешь к Господу, не Господень не идешь к Господу. Вот. А то, что вот эта история, там море отдаст мертвых, ад отдаст мертвых.
Писания всякие.
Да, книжки будут стоять там, и вот есть книга жизни, кто не записан, тот вот там, и так далее. То есть Белый престол. Не, на самом деле все же проще. То есть, ну, у Духа, Дух-то везде. И сейчас, и в нас, и в небе, и в вечности, и навсегда. И уже Белый престол прямо сейчас, и суд совершается прямо сейчас. То есть у Бога нету времени, нету прошлого, нету будущего. И Дух дышит где хочет. Нету пространства, нету каких-то границ для Духа, ни для времени, ни для пространства. Это все уже совершилось. И уже Он предузнал нас вообще еще до создания мира. Это тайна предопределения, которую тоже невозможно понять, но факт есть то, что Дух объемлет все, и все уже совершается прямо сейчас.
Маймо дзвінок. Здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго дня.
Мир Божий.
С миром принимаем.
Дзвоню до вас старше.
Очень приятно.
І хочу запитати у вас, у мене таке питання. Може, воно дивне, але я би хотіла знати. Люди помирають і в старшому віці, і в молодшому. В якому віці будуть люди там, в небесах, з Ісусом Христом, коли вони відійдуть у вічність?
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, ответ я не знаю. Вот. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что возраста там просто не существует. Почему? Потому что там вечность. В вечности нет возраста. И нет времени, и поэтому это не важно, кто там будет, младенец или какой-то пожилой человек, это не имеет никакого значения. Ну, вы понимаете, что даже, ну вот возьмем в наших понятных образах, да, то есть вот есть там пожилой человек, а сердце у него юношеское, он чувствует себя молодым юношей. То есть для вот душевного состояния вот нету каких-то ограничений и нету вот каких-то таких физических, физиологических различий. Поэтому там просто будет душа. Душа вот эта, которая есть у вас, и которая любит Христа, и которую любит Христос. И на самом деле, будь то младенец, или там умер человек в 90 лет, или умер он там в 5 лет, разницы никакой нету там. Я думаю, что там разницы совершенно нету. Там просто душа. душа, которая есть любовь, душа, которая есть свет, душа, которая есть свет или как цветок жизни. И там не будет, знаете, как вот мы смотрим на цветок, да, допустим, роза, да, есть роза, которая еще не распустилась, бутон, есть роза, которая цветет, а есть роза, которая уже завяла. Так вот, там всегда будет цвет. Всегда будет роза в цвете. Там не будет ни бутона, ні завядшого. Там всегда будет цвет.
Причому, щоб ми не сказали будь-яке слово, ну, яким ми намагаємося кудись показати, воно в тій самій мірі і при, ну, затіняє це. Тому що ми кажемо «там», це невірне слово, тому що немає ніякого «там» насправді. Ну, «там» – це я з Києва дохорола, черевички попорола. Це якийсь десь, ти кудись чимчикуєш. А Бог як поза часом, так і поза простором. Просторове мислення, ми кажемо, там буде або тоді буде. Може, трошечки вірніше було б сказати, так буде. Ну, таким способом, таким чином.
Ми ще, опять же, ми питаємося тут плотськими словами, да, вот какими-то... Ну,
немає ні способу, ні чину,
да,
нічого.
Да, ми ищем какие-то образи, как бы передать что-то, что мы чувствуем, то, что мы вообще не знаем. Мы же даже говорим то, о чем мы не знаем. Мы же не знаем, в каком возрасте там будут. Не знаем. Есть ощущение, и все. И сейчас это ощущение какими-то словами передаем. Не знаем, безусловно, ничего не знаем. Вот когда будем там, тогда узнаем. Помните, когда Павел, он писал, был 2 или 3 дня на небесах, в теле, не знаю, и пришел, говорит, неизреченные слова, ничего сказать не могу, извините, невыразимое это невыразимое словами.
Да. Маємо повідомлення. Добрий день, Світла Радіо, слава Богу, дякую за вашу програму. В книзі «Повторення закону» в 6 розділі і в 10 написано «Його іменем клянісь». А в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в Нагорной проповеди, Иисус говорит «И о клятве не клянись вовсе, да будут слова ваши, да-да, нет-нет». Как понять, казалось бы, это противоречие?
Спасибо большое за вопрос. Ну, мы должны понять вообще, откуда взялась вот эта проблема. То есть, когда Бог выводил евреев из Египта, потом из пустыни в Ханаан, то в тех народах клялись как бы теми богами, которые были в их местности. И клятвой заканчивался всякий спор. И если у тебя спор с каким-нибудь Евусеем, Гергусеем, то чтобы закончить спор, надо поклясться этим богом. И поэтому Господь предупреждает, чтобы не клялись чужими богами, а только именем Господа Бога и Егова Господа Саваофа. И поэтому написано в Второзаконии 6.13, что Господа Бога бойся, Ему одному служи, и только Его именем клянись. И не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь Бог твой, который среди тебя есть Бог-ревнитель. Ну, то есть Бог говорит, что ни в коем случае, чтобы мы не называли, не клялись какими-то другими богами. А в Новом Завете он говорит, что не клянись вовсе ни небом, ни землей, ни еще чем-то. Вот. И это вопрос очень сложный, и я бы так сказал, что это спорный вопрос. Почему? Потому что на самом деле, допустим, апостол Павел не только не учил не клясться, но он сам клялся. Ну, допустим, 2 Коринфянам 1:23 он говорит, «Бога призываю вас, свидетели, на душу мою, что, не щадя вас, я доселе не приходил». То есть он клялся Господом. Вот. Филиппийцам 1:8 «Бог свидетель, что я люблю вас любовью Иисуса». Вот. Или Галатам 1:20 «А в том, что пишу вам, перед Богом не лгу». То есть Бог, то есть Павел сам клялся Господом и не считал, что это плохо. Более того, мы знаем, что Бог применял сам клятву, написано Евреям 6:16. Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверении оканчивает всякий спор. Посему Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредство клятв. Или Псалом 109:4. «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека». Да? Или Авраам, он клялся, что... давая обетованию, что не мог никем высшим клясться, клялся самим собой. То есть мы мы видим, что, что Павел, что Господь клялся. И как вот тут понять это очень все достаточно сложно. И с другой стороны, да, написано в Евангелии, что не клянись вовсе. И действительно написано так, что у Иакова говорится, что это осуждение, можно подпасть под осуждение, потому что Иаков пишет 5.12. «Прежде всего, братья, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой другой клятвы, но да будет у вас да, нет, дабы вам не подпасть осуждению». Так и значит, можно подпасть осуждению, а Господь клялся, Павел клялся. Как же быть? Как же быть? И давайте вот так вот. Можно предположить, я не знаю ответа, я могу только предположить, что, что Павел, что Господь, они клялись, или все клятвы были адресованы возлюбленным, детям обетования, что Господь клялся там Аврааму или Христу клялся, что ты будешь священник вовек по чину Мельхиседека, или своим возлюбленным детям Израиля. Так и Павел клялся возлюбленным коринфянам, филиппийцам, галатам. Вот. Поэтому клятва Христа или Павла – это как бы признание в любви. Вот. То есть это только можно ближним, это только вот усиление своих чувств, усиление своих желаний, своего посвящения, своего призвания. Как и мы можем, вот, ну, когда мы, допустим, делаем крещение, да, мы обещаем Богу добрую совесть, это тоже клятва, да, или когда мы призываем имя Господа, это тоже клятва, да, когда ты посвящаешь Ему свою жизнь. Поэтому вот это вот сокровенное, глубокое, и вот это сокровенное, глубокое, видите, и Господь клялся, и Павел. И мы клянемся, когда мы посвящаем свою жизнь Господу Иисусу Христу. А почему тогда вот, ну, не клянись вовсе? Как понять? Возможно, что это написано уже, как нам обращаться с миром, с внешними, не с любимыми, не с возлюбленными, а с внешними. Почему? Потому что написано Евреям 6.16, что клятва оканчивает всякий спор. Клятва в удостоверении оканчивает всякий спор. То есть, а если есть спор, то есть недоверие, есть подозрение, есть что-то неверное. А спорить христианам не совсем гоже. Да, написано 1 Коринфянам 11.16. Если бы кто хотел спорить, то мы не имеем такого обычая. Вот. И Иисус говорит, что спорить – это вообще унизительно для нас. Не лучше ли нам быть обиженными? 1 Коринфянам 6.7. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Видите, что как бы вот спорить с внешними, доказывать там или еще что-то, то есть это не совсем правильно. И если мы дальше посмотрим, ну, в контексте, всегда надо думать в контексте, да, вот. То есть Иисус, когда говорит, а я говорю вам, не клянись вовсе, и дальше написано на Горной проповеди, а вы слышали, что сказано, око за око, зуб за зуб, а я говорю, не противься злому, а кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему левую, кто захочет судиться с тобой, взять твою рубашку, отдай ему верхнюю, кто принудит идти одно поприще, иди с ним два, просящему у тебя дает, хотящего занять не отвращайся. Любите врагов, благословляйте проклинающих. Итак, что мы видим? Что христианину не надо ничего никому доказывать в этом мире. Ни с кем не надо быть, спорить. А просто быть верным свидетелем Иисуса Христа. Быть благоуханием Христовым. Быть пятым Евангелием. И уже не идет речь о разговорах, доказательствах, а просто идет о стиле жизни, об образе жизни. И Матфея 7.20, по плодам их узнаете их, не по словам, а по плодам. То есть наши плоды будут говорить, кто мы. И это такая твердая, внутренняя, непоколебимая христианская позиция, что мы идем за Христом, и не надо ничего тогда доказывать. Вот Феофилакт Блаженный написал в комментариях на эту тему так. «Что бы ты ни сказал, ну как же мне поверят Евангелие?» Он говорит: «Поверят, если ты всегда будешь говорить правду и никогда не станешь клясться. Ибо никто так не теряет доверия, как тот, кто тотчас клянется». Ну, то есть вот ты что-то доказываешь, какую-то позицию, и ты сразу начинаешь клясться чем-то, или Богом, или еще что-то. Это сразу, наоборот, теряет доверие. Наш образ жизни должен доказывать наши слова, а не клятвы. А клятва, кроме «да» и «нет», это уже излишне, и есть дело дьявола. Это Феофилакт Блаженный пишет. Но ты спросишь, ну разве закон Моисеев, повелевая клясться, был худой? Узнай, что в то время клятва не составляла худого дела, но после Христа на худое дело, потому как обрезываться, ведь и сосать грудь прилично младенцу, но неприлично мужу. Поэтому, видите как, ну, опять же говорю, это сложный вопрос. Это весьма и весьма сложный вопрос. Если Павел клялся, Господь клялся, и мы клянемся в какой-то степени, когда принимаем Иисуса Христа Господом. И, а с другой стороны, Господь говорит, не клянись вовсе. Идет речь об образе жизни, о стиле жизни, о позиции, о внутренней позиции. И идет речь по отношению к внешним, а не по отношению к своим возлюбленным.
Дякую, Олексій Анатолійович. Дякуємо, дорогі радіослухачі. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
Это была программа «Вопросы и ответы по Библии». Вы можете написать нам свой вопрос на электронную почту radio@svetlo.org. А мы постараемся с Божьей помощью в ближайших выпусках ответить на него. И пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, славный Отец, дарует вам мудрость духовную и откровения, которые дадут вам способность познавать Его.